Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
У нас самое отличное развлечение, которое называется инфотеймент. Мы, играя, слушая наших уважаемых гостей, познаем мир и вспоминаем то, что после школы забыли. С большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, нашего и вашего друга, преподавателя физики Московской школы Летвы и преподавателя физики Московского лицея под названием «Вторая школа» Георгия Звядовича Арабуля. Георгий Звядович, здравствуйте!
Здравствуй, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Давненько что-то мы не слышали, это плохо. Как-то вот все попеременно. У нас сегодня что, переменный постоянный ток, правильно же, я правильно
да,
понимаю?
Да, все так, а начать я хотел с такого неожиданного вопроса. Какой у вас любимый Битл, Игорь?
Ну, сейчас, вы знаете, с Битлз очень просто. Это как... Когда человек читает «Три мушкетера» в детстве, сначала ему нравится Д'Артаньян, потом человек подрастает, Атос, потом Арамис, и останавливается уже в зрелом возрасте, останавливается на Портосе, самом таком смешном. Я очень люблю Пола Маккартни, его просто обожаю, но мне больше всего нравится самый старый из них, ну, старый по годам. Человек, который хотел быть Санта-Клаусом, и ему это удалось, это Ринго Старр.
Обычно, вот когда вспоминают Битлов, мне всегда обидно, что забывают моего тезку Джорджа Харрисона.
И сегодня да здрасте, как забыть-то?
Ну, молодое поколение, скажем так. Да. И сегодня я хочу посвятить наш сегодняшний урок в том числе другому Джорджу, про которого многие забывают при изучении в школе, и не только в школе, электрического тока, постоянного и переменного.
И тоже англичанину.
Да, и мы сегодня будем говорить действительно о постоянном переменном токе, но не только о Джорджу Вестингаузе. Ну что, можно начинать, наверное?
Да нужно, обязательно.
У нас сейчас, конечно, не программа викторина для взрослых. Угу. Но давайте я спрошу у наших радиослушателей, вдруг они там сами вспомнят, что означает цоколь Е27, который самая стандартная наша лампочка. Вы знаете, Игорь, что означает Е?
Почему, почему 27, что ли? Или что?
Нет,
или
почему Е? Что означает буква Е?
Электричество.
К счастью, нет. Это названо в честь другого изобретателя, про которого мы сегодня будем говорить. Это названо в честь Томаса Эдисона.
Ох ты!
Вот, действительно, потому что все остальные цоколи тоже имеют отношение, естественно, к электричеству, но называются уже по-другому там. Г, Р, Б и так далее.
То есть, подождите, лампочка переменного тока названа в честь Томаса Альва Эдисона, пионера постоянного тока.
Постоянного тока. И у нас сегодня будет огромное количество таких хитросплетений, но забегая вперед, скажу, что, наверное, дело в том, что просто в какой-то момент компания Вестингауза, в которой работал к тому моменту другой легендарный человек Никола Тесла, объединилась с компанией Томаса Эдисона, и с тех пор все патенты стали просто общими. Но давайте там разбираться
рассказывать по порядку. Вот, если рассказывать всю историю взаимоотношений, вот
мы не перемены успеем.
Постоянно. Да нет, конечно, это безумно интересно, это круче детектива. Пожалуйста, продолжайте.
С чего мы начнем? Начнем мы с того, что, собственно, с чего и начинается ток, а именно с генерации постоянного и переменного тока. Я думаю, генераторы постоянного тока, кажется, что мы видели с вами. И у генераторов постоянного тока есть одно неоспоримое преимущество. Они точно так же просто используются, как батарейки. Вы, если откроете пульт от телевизора, можете увидеть, что там просто взято и две батарейки подсоединены друг к другу. Или какой-нибудь радиоуправляемой машинки. И ни у кого нет проблем с соединением батареек друг с другом. Такое же преимущество было у генераторов постоянного тока, что если нужно мощный генератор, мы можем взять 10 слабеньких и просто их соединить параллельно друг к другу. Понимаете ли вы, почему такая проблема такого преимущества нет у генераторов переменного тока.
Потому что он туда-сюда, туда-сюда. Их вот, соединяй, да. не соединяй, ничего не получится.
А, можно представить, что каждый генератор переменного тока то создает ток, то нулевой, то создает, то нулевой. И, понятно, нужно их как-то синхронизировать друг с другом. Но если кто-то еще помнит школьную программу по математике, представьте, что у вас есть 5 синусов, таких 5 синусоид, и вам нужно сделать, чтобы они друг на друга наложились. Кажется, что это не так-то просто. И если не повезет, то может быть или очень плохо, или вообще не будет тока. Поэтому конец 19 века вроде бы ознаменовывался победой постоянного тока, потому что мы можем взять и соединить.
Это легко, много... просто и безопасно.
Да, вот. Легко, просто, ну, безопасно это спорно, как все, что связано с электричеством, достаточно опасно.
Не, ну, но... безопаснее, чем с переменным все-таки.
Безусловно, как-то. Да. Но есть некая проблема. Как вам кажется, что, о чем должны заботиться производители электроэнергии прежде всего? Не просто о том, как сгенерировать энергию, а какая главная их задача?
Это велосипед. Продать. А для того, чтобы продать, надо донести. И вот здесь именно. Мы вспоминаем о сопротивлении.
И поэтому придется вспомнить действительно о двух законах, без которых нам достаточно сложно будет жить. Первый закон — это закон Джоуля Ленца. Это сколько тепла выделяется в проводе за какое-то время. Ну, давайте тем, кто помнит, я напомню, а тем, кто не помнит, тоже напомню. То, что выделившееся тепло пропорционально току в квадрате, умноженным на сопротивление этого провода. А еще все помнят закон Ома, то, что напряжение — это сила тока, умноженная на сопротивление. И давайте тогда поймем, в чем была проблема постоянного тока и преимущество переменного. Вот у меня есть генератор постоянного тока. Он создает напряжение примерно пользователя. Было порядка 300 вольт. А если мы посмотрим, какие токи по проводам текли, текли ровно такие токи, какие нужны потребителю. Потому что не было ни успешно работающей возможности там, повысить напряжение и понизить ток.
Ну, трансформировать, да.
Да, да, потому что с постоянным током так вообще сложно. Просто напрямую от производителя нужный ток шел потребителю. А шел он на далекие расстояния. И сами можете себе представить, насколько сильно грелись провода. А Джордж Вестингаус подошел к этому вопросу как физик. Если у нас есть мощность тока, которая равна произведению напряжения на силу тока, давайте мы одну величину увеличим, а другую величину уменьшим. Если мы сделаем большое-большое напряжение и маленький-маленький ток, то тепла в проводах практически выделяться не будет. Потому что, как мы говорили, выделившееся тепло — это сила тока в квадрате, умноженная на сопротивление. Ну, еще на время, но нам важно, что чем больше...
Увеличивая напряжение, мы уменьшаем потери.
Потери уменьшаются пропорционально даже там квадрату, но очень быстро уменьшаются.
Да,
и в итоге мы имеем основную идею того, что сейчас называется линиями электропередач. На электропроизводящих, на электростанциях генерится какое-то напряжение, потом оно повышается до очень большой величины, порядка сотен киловольт. Может быть, там рекордные даже до 1000 киловольт.
До 1000.
Да. Но при этом течет очень маленький ток по проводам. Поэтому провода наши практически не греются. Ну хорошо, вот этот 1000 киловольт доходит до моего дома. Мне столько не нужно. И здесь нам уже пригодится, собственно, главное преимущество и одно из главных изобретений уже Никола Теслы, а именно трансформатор, который позволяет перевести большое напряжение в маленькое напряжение.
Увеличив
при этом силу тока. И действительно, например, сила тока в 1 ампер — это очень большая сила тока.
Угу.
Но мы ее регулярно в жизни с ней встречаемся. Вы встречаетесь, Игорь?
Знаете, с тех пор, как я перестал заряжать аккумуляторы, знаете, вот, ну, то есть мы все знаем, аккумулятор 1 ампер, ну, правда, с очень маленьким напряжением. 1 ампер, он везде же.
Ну, у меня в зарядке на телефоне написано 5 вольт, 1 ампер.
Да, да.
То есть 1 ампер мне спокойно может пригодиться в жизни.
Да, да.
Поэтому у нас на входе в дом стоит, возможно, кто-то видел, у кого-то это в подвале, это трансформаторная будка, которая будет просто повышать силу тока, понижая напряжение до примерно 220 вольт, как многим кажется.
Да, многим так кажется.
Да, но давайте вот с этим 220 вольт, который все запомнили из школы, разберемся. Как вам кажется, что означает эти 220 вольт? И вообще это 220 или не 220?
Нет, что приходит в трансформаторную будку, я, честно говоря, не знаю. Я знаю
не-не-не,
то,
давайте
что...
мы уже дома, мы уже в квартире пытаемся разобраться с тем,
что... О, у нас... да не, у меня по вечерам до 190 падает.
Вот.
Причем падает на входе, поскольку у меня внутри сети очень хорошие, очень современные.
На самом деле у нас в России должно быть не, даже не 220, а 230.
230, да.
Да. Но, конечно же, далеко не у всех в квартирах такое есть. А теперь главная вещь, которую мне хочется расстроить. Если мы предположим, что у нас существует какое-нибудь устройство, на которое можно максимум подать, например, 270 вольт, как вам кажется, с этим устройством что-то плохое произойдет, когда мы его в розетку воткнем или нет?
Надо подать 270, а у него всего 220. В смысле, да. у него по паспорту 200... Не по паспорту, а у нас в сетях 220.
Да. А при 270 оно ломается, допустим.
А, вот так вот.
Да.
Ну что, вот при 270 ломается, а при 220 работать не будет даже при одном ампере.
И тут мы вспоминаем про то, что у нас ток переменный. И это означает, что 220 — это не максимальное значение тока, которое у нас... напряжение, которое у нас в розетке. У нас в розетке напряжение скачет от да. минус какого-то значения до плюс какого-то. Но так как мы привыкли с вами, что у нас есть батарейки, есть какие-то привычные нам объекты с постоянным током, на розетках пишут среднее значение тока, такое что, напряжение, такое что розетка действует, как если бы вы взяли аккумулятор на 220 угу. вольт. И mm-hmm. в розетке на самом деле будет 220 умноженное на корень из 2. Мы не будем сейчас mm-hmm. в математику вдаваться, но это порядка там 300 вольт. Mm-hmm. Поэтому, если вы возьмете сверхточный вольтметр и попытаетесь посмотреть, у вас окажется то, что действительно в розетке напряжение скачет там, от минус 300 с чем-то до плюс 300 с чем-то. Mm-hmm. И поэтому вот нужно так. быть крайне аккуратным, если у вас есть какие-то устройства, на которые даже на одну миллисекунду нельзя подавать напряжение больше, чем 200 там, 70 вольт. В розетке этого добиться можно.
Я вот сейчас подумал, интересно, надо, знаете, все договоры пересматривать с потребителями электричества в России, если все это прописать.
Да, невозможно, конечно, потому что да, есть конечно. Общая просто договоренность. Да. А на розетке еще написана иногда одна важная цифра, угу. важное число, характеристика. Или на зарядках, которые мы покупаем, ну, обычно на блоках питания написано 230 вольт и угу. какие-то магические 50 герц. Что же эти за 50 герц и почему они в разных странах разные? Ну, что означает для России 50 герц?
Это все очень просто. За секунду они 50 раз туда успевают сбегать, да. 50 раз обратно.
За секунду напряжение...
А в Америке они быстрее. В Америке,
а в Америке они 60.
Успевают. Да. И в Мексике, кстати, тоже.
И отсюда возникает несколько проблем. Потому что некоторые устройства, особенно из где-нибудь 80-х, 90-х, работали, исходя из того, что частота изменения напряжения, ну, фиксирована. Угу. Помните ли вы кадр из «Дня сурка», где Билл Мюррей просыпается каждое утро и выключает часы?
А то, конечно, как могу не помнить.
Эти часы работали от розетки.
Да.
И работали они ровно благодаря тому, что известно то, что частота тока, частота напряжения 60 Гц, и если бы мы эти бы часы воткнули бы в российскую розетку, они или бы не работали, или, соответственно, обманывали нас. Потому что они считали бы, что напряжение меняется раз 60 раз в секунду, а на самом деле оно меняется 50 раз в секунду. Но проще
логично.
Проще мне показать вам, до чего доводят вот эти несостыковки с точки зрения телевидения. Возможно, вы все слышали про то, что в кино у нас 24 кадра в секунду. Ну, точно все слышали про всякий легендарный 25-й кадр и прочее.
Да-да-да, теория заговора.
Сейчас, конечно, специалисты в кинематографии меня поправят, что сейчас немножко новый стандарт, там 23,900...
Ну, давайте мы оставимся...
Давайте 24.
Остановимся, 24, то, что к чему привыкли.
А что в телевизоре у нас? В России и во всех странах, где используется ток с частотой 50 Гц, удивительно, но телевизионный стандарт считается 25 кадров в секунду, сейчас в скобочках напишем, или 50 полукадров в секунду.
А я вам объясню, почему он один. Потому что Зворыкин, он вообще один был, понимаете? Он был один. Шутка. Ну, как шутка. Ну, так. Да. Поэтому везде 25. Да. А почему же вот так?
А в США до сих пор используется 30 кадров в секунду.
Да.
Но, или в скобочках, 60 полукадров в секунду.
60 полукадров, да.
Из-за этого, когда вы покупаете телевизор, раньше писалось на них, какого они формата. Palm или, я уже забыл.
Секам.
Секам, Palm или Секам. Соответственно, это на какие рынки ориентированы. Ну ладно, 25 и 30, мы не смотрим американское телевидение, у нас не может быть никаких проблем связанных. Но у нас по телевизору могут крутить старые фильмы, которые рассчитаны на 24 кадра в секунду. И как-то
ну и
раз...
Чё, и фигня, просто будем смотреть без цвета.
А вот, и как-то раз я скачал, даже мне подарили на диске старую версию «Унесённых ветром».
Ну, я так и подумал, что про них пойдёт.
И я просто удивился тому, что фильм написан по хронометражу один, а там, в Википедии написан другой хронометраж. Я подумал, что мне подарили усеченную версию, там не хватало минут.
Ну, да, да. Усеченные ветром.
Да, минут 15 не хватало. А потом я только понял, то, что первоначально же все фильмы выпускались по 24 кадра в секунду, а потом они адаптируются под телевидение. И просто получается, что то же самое кино запускают в 25 кадров в секунду. И фильм ускоряется на 4%. В принципе, некоторые фильмы, это классно, что я их могу просто быстрее посмотреть, и ничего плохого не произойдет.
4% практически незаметно, как и 8% изменений повышения высоты звука. Почти незаметно.
Вот. А 8% это полутон, да, наверное, будет?
Меньше полутона.
Удивительно то, что некоторых актеров мы на самом деле их истинный голос не слышим. У нас не было возможности слышать. Да. И все старые фильмы мы немножко по телевидению слышали чуть с большей высотой звука. Поэтому я бы сказал,
что... То есть у Реда Батлера голос еще более красивый.
Наверное. Но точно ниже.
Да, ну ниже, конечно.
Поэтому я хотел сказать, что переменный ток вошел во всю нашу жизнь, и без него мы даже телевизор нормально посмотреть не можем и понять, почему фильм оказался короче, чем хотелось бы.
Я теперь понял, почему я не смотрю телевизор. У меня где-то это сидело на подкорке. Теперь вы все у меня сложили. Спасибо, спасибо вам большое. Надо нам с вами чаще встречаться, и надо надеяться на то, что увидеться мы будем не только в виртуальной студии радиостанции «Маяк», но и в живой, физической.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.